Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. Начнет православное вещание передача Анжелы Бакуровой, посвященная великому князю Сергею Александровичу. А затем на православной волне вновь зазвенит Троицкий колокольчик, передача для детей и их родителей. После часа прямого эфира мы предложим вашему вниманию программу «Русский паломник». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Подвижники Марфо-Мариинской обители. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анжела Бакурова. Сегодня мы будем говорить о великом князе Сергею Александровиче, потому что 17 февраля – день его памяти, и мне бы хотелось, чтобы эпиграфом к нашему разговору стал небольшой отрывок из произведения Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». В этом отрывке автор вспоминает, как совсем маленьким мальчиком он стоял на Москворецком мосту, смотрел на Кремль и чувствовал, что все, что происходило там на протяжении многих веков, имеет к нему какое-то непосредственное отношение, но он никак не может понять, в чем же оно заключается. «Мы смотрим с моста. Весь Кремль золотисто-розовый над снежной Москварикой. Кажется мне, что там святое, и нет никого людей. Стены с башнями, чтобы не смели войти враги. Святые сидят в соборах, и спят цари, и потому так тихо. Окна розового дворца сияют, белый собор сияет, золотые кресты сияют священным светом. Все в золотистом воздухе, в дымно-голубоватом свете, будто кадят там ладаном. Что во мне бьется так, наплывает в глазах туманом? Это мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы, и дымные облачка за ними, и это моя река, и черные полыньи в воронах, и лошадки, и заречная даль посадов были во мне всегда, и все я знаю. Там, за стенами, церковка под бугром, я знаю, и щели в стенах, знаю. Я глядел из-за стен, когда и дым пожаров, и крики, и набат все помню, помню, помню. Бунты, и топоры, и плахи, и молебны — все мнится былью, моей былью, будто во сне забытым. Это были воспоминания Ивана Сергеевича Шмелева. А если взглянуть на Кремль сегодня, то мы не увидим ни Воскресенского монастыря, ни Чудового монастыря, который также был снесен после революции. Это совершенно невосполнимая потеря, потому что Чудов был одним из центров духовной жизни в России, пожалуй, не меньшим, чем Троица Сергиева Лавра. И хочется повторить следом за Шмелевым: это мое, я знаю. Сегодня Кремль кажется раненым сердцем России, но это наше с вами общее сердце, и оно продолжает биться, потому что, несмотря на то, что монастырей этих и многих других кремлевских святынь больше нет, но молитвы, которые возносились там веками, останутся навсегда. И вот в день памяти великого князя Сергея Александровича, который тоже был убит в стенах Московского Кремля, мы можем присоединить наши молитвы к молитвам святой преподобной мученицы, великой княгини Елисаветы, и к молитвам всех тех людей, кто жил до нас и вместе с Елизаветой Федоровной молился о упокоении ее мужа. Действительно, это событие случилось не однажды, оно как бы снова повторяется в душе каждого человека, который любит и чтит святую преподобную мученицу Елисавету, которая открывает для себя ее подвиг, ее судьбу, ее безграничную любовь к людям, которой была переполнена ее душа. И чувство сострадания и любви объединяют души и сердца многих людей. Так день памяти человека, отдавшего жизнь за веру и Отечество, ушедшего в Боги, спустя десятилетия превращается в своего рода праздник жизни, объединяющий в единой молитве многие поколения людей. Хотя, конечно, праздник этот скорбный, призывающий нас ко многим размышлениям. И, может быть, не случайно, тот день в 1905 году начинался как-то очень приподнято. Великий князь был в прекрасном расположении духа, очень радовался, получив в подарок портрет своего покойного брата Александра III. Они с женой простились всего на несколько часов. Внезапно раздался грохот, о котором великая княгиня вспоминала так, как когда валит снег с крыши, только громче. И она бросилась на этот звук и увидела, что тело ее мужа разорвано на части. Вот фрагмент дневников поэта К.Р. великого князя Константина Романова. Элла бросилась с фрейлиной в карету и поехала по направлению шума. На Сенатской площади, не доходя до Никольских ворот, уже толпился народ. Ее хотели не допустить, но она пробилась к месту, где лежали останки бедного Сергея. Она припала к кисти его правой руки. Элла изумительна. Она делает все, что должна, думая только о других, но не о себе. Действительно, она бросается писать телеграммы своим близким, представителям царской фамилии, чтобы они не приезжали на похороны во избежание новых террористических актов. И нужно сказать, что большинство из ее адресатов откликнулось на это предложение, и великая княгиня была практически одна в те первые страшные дни. Если бы не Константин Константинович Романов, то, пожалуй, ее некому было бы поддержать. Уже на второй день великая княгиня телеграфирует императрице Марии Федоровне, которая тоже когда-то потеряла мужа. «О, каково тебе перенести еще и эту скорбь, когда Господь дал тебе нести так много крестов! Но ты, как и я, знаешь и чувствуешь, какой глубокий покой обретаешь в молитве, когда жизнь становится такой одинокой». А на третий день великая княгиня посещает в тюрьме убийцу мужа, Ивана Каляева. Отрывок из книги «Новые мученики российские». Когда он увидел ее, он спросил: «Кто вы?» «Я его вдова», — ответила она. «Почему вы его убили?» «Я не хотел убить вас», — сказал он. «Я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть. И вы не сообразили того, что вы меня убили вместе с ним?» Далее она сказала: «Если вы покаетесь, я буду просить императора, чтобы он помиловал вас, и я буду молить Бога, чтобы он вас простил, а я уже вас простила». Действительно, великая княгиня обращалась к императору с просьбой о помиловании, потому что считала, что этот человек обманут революционной пропагандой, что он не отдает себе отчета в том, что он сделал, и просит дать ему время, чтобы он мог переосмыслить свою жизнь и принести покаяние. Но Каляев считал себя героем революции и потребовал, чтобы его повесили. Он говорил о том, что его смерть будет полезнее для революции, чем его помилование. В каком-то смысле он был прав, потому что задача была дискредитировать царское правительство, а помилование убийцы великого князя никак не вписывалось в эту концепцию. На месте взрыва великая княгиня ставит памятник в виде креста и помещает на нем евангельскую молитву: «Отче, отпусти им, не ведают бы, что творят». Эта молитва пройдет через всю ее жизнь и вновь прозвучит у Алапаевской шахты. 18 июля 1918 года великая княгиня была брошена в шахту Нижняя Селимская, и по преданию она вслух молилась за своих убийц: «Господи, прости им, не знают, не понимают, что делают». Чудов монастырь был снесен, была снесена и усыпальница великого князя, построенная Елизаветой Федоровной, но само захоронение чудом сохранилось, вот недаром Чудов монастырь. И оно было перенесено в Новоспасский монастырь, в усыпальницу Романовых, храм Романа-Сладкопевца. И сегодня можно прийти туда, на могилу великого князя Сергея Александровича. Там же, в Новоспасском монастыре, воссоздан памятник-крест. Великий князь Сергей Александрович, сын Александра II, родился 29 апреля 1857 года в Царском селе. Как и все царский дети, получил блестящее образование. Он был очень глубоко и нежно привязан к своей матери, императрице Марии Александровне, которая, будучи человеком очень религиозным, оказала огромное влияние на сына. Царевичам с детства прививалось понимание того, что их высокое положение есть не что иное, как долг по отношению к Богу и к Отечеству. Кому много дано, с того много и спросится. Это внушалось им с самого детства, и действительно такое впечатление, что накануне революции было целое поколение прекрасных самоотверженных людей, которые отдали свою жизнь за веру и Отечество. Гибель отца, тоже убитого бомбой террориста, в 1881 году глубоко потрясла Сергея Александровича. Чтобы как-то пережить это горе, он вместе со своим братом Павлом предпринимает поездку на Святую Землю. Архимандрит Антонин Капустин, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, так вспоминал о встрече с царевичами. «Независимо от своего царского рода и положения, это наилучшие люди, каких я только видел в свете. Меня они очаровали своей чистотою, искренностью, приветливостью и глубоким благочестием в духе православной церкви». И вот по возвращении со Святой Земли Сергей Александрович принимает решение создать Русское православное палестинское общество. Дело в том, что на протяжении многих веков поездки на Святую Землю из России были очень трудными и дорогостоящими. И именно благодаря деятельности Сергея Александровича поездки эти стали доступными многим людям. На личные средства великого князя были произведены раскопки, обретен порог судных врат, и на этом месте был построен храм во имя святого благоверного князя Александра Невского в память Александра II. А в память о матери императрицы построили храм Святой Марии Магдалины, где сегодня покоятся мощи святой преподобной мученицы Елисаветы. В 1883 году состоялась свадьба великого князя Сергея Александровича и принцессы Гессенской Елизаветы Александры Луизы Алисы. Супруги прожили вместе 20 лет. Они принадлежали разным религиям, разным культурам, но с годами становились все ближе и роднее друг к другу. Они очень не любили разлучаться. Когда это все же было необходимо, то ежедневно, а иногда дважды в день, они обменивались телеграммами, например, такими: «Скучаю невыносимо, гуляла вчера вечером, без тебя очень грустно, проснувшись, получила твои милые подарки, сердечно целую, нежно благодарю, собираюсь на прогулку, погода пасмурная, день прошел хорошо, только очень грустно, без тебя». Великий князь принадлежал к числу тех людей, кто по-настоящему раскрывался только в кругу близких людей. Внешне суровый, подтянутый, жесткий, в действительности он очень нежно и глубоко любил тех, к кому по-настоящему был привязан. Вот как, например, восторженно он пишет о посещении Москвы царской четой в 1900 году. «Да, теперь я могу полным сердцем, всей душой кричать, орать. Пребывание царей было чудное, дивное, идеальное, и всем моим существом благодарить Господа за его милости. Здесь от мала до велика все под обаянием царей. Я прямо тебе скажу, я Алекс не узнавал, она здесь преобразилась, она сияла. Вчера за обедней она плакала от умиления, и, когда прощалась с нами в клину, ее глаза были полны слез. Я ее давно знаю, но никогда такой не видал. Она несколько раз говорила сестре, что чувствует себя совсем иначе, чем в Питере, что она тут как дома, в симпатичной ей атмосфере. По-русски она валяла вовсю громко, не стесняясь говорила. Про Ниги я и не говорю, он, конечно, завоевал сердца всех, кто на него смотрел, а с кем он говорил, тот уж был его». Великая княгиня Елизавета Федоровна писала о муже: «Это святой человек, который, конечно, стоит выше всех нас». Сам же Сергей Александрович говорил о себе, что на этой земле привязан к очень небольшому кругу людей, но к тем, кому он привязан по-настоящему, он привязан всем сердцем, душой, кровью своей. В течение 14 лет, с 1891 до конца 1904 года, великий князь занимал пост генерал-губернатора Москвы. Сергей Александрович был одним из создателей исторического музея, помогал Ивану Владимировичу Цветаеву в создании Пушкинского музея, отвоевав, можно сказать, территорию, где этот музей расположился. Вклад Сергея Александровича в духовную и культурную жизнь древней столицы был огромен, но приближалась новая волна восстаний и террористических актов. Сергей Александрович был убежден, что если не принять жестких и суровых мер, то последствия будут непоправимыми. Время показало, что он был прав, но правительство не поддержало его. На протяжении многих лет Сергей Александрович получал анонимные письма с угрозами, но он не принимал никаких мер предосторожности, пока он чувствовал, что он нужен, он, как мог, нес свое служение. Но подать в отставку он решил тогда, когда понял, что его политика не совпадает с политикой царской, а как человек верно подданный, он не мог этого допустить. В нем было очень высоко вот это понимание служения царю и отечеству, и быть контрапунктом в царской политике он не мог и не хотел. И с 1 января 1905 года Сергей Александрович оставляет генерал-губернаторский пост, но авторитет его был слишком велик, и великий князь был приговорен террористами. Спустя несколько лет после его гибели Елизавета Федоровна писала императору: «Сергей с радостью умер за тебя и за свою родину. За 2 дня до смерти он говорил, с какой готовностью пролил бы свою кровь, если бы мог этим помочь. Я надеюсь, Господь даст мне силы, чтобы никто не смог сказать, что я оказалась недостойной такого истинно благородного мужа и настоящего христианина». Елизавета Федоровна оставляет светскую жизнь, создает в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия и становится ее настоятельницей. Эту обитель она создала не просто в память о муже, но для того, чтобы любовь их длилась в вечности и приносила плоды. Можно с уверенностью сказать, что Марфо-Мариинская обитель — это их общее дело. «Сергей и я, мы соединены на небесах», — говорила она. И сегодня, дорогие радиослушатели, мы можем присоединить свои молитвы к молитвам святой преподобной мученицы Елисаветы. «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, преснопоминаемого великого князя Сергия, и прости ему всякое согрешение, вольное и невольное, и даруй ему Царствие Небесное. Аминь». У микрофона была Анжела Бакурова. Я прощаюсь с вами, и пусть любовь и молитвы святой преподобной мученицы Елисаветы всегда будут со всеми нами. Аминь. Вы слушали программу из цикла «Подвижники Марфо-Мариинской обители».
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» мы продолжим знакомство с биографией и творчеством Ганса Христиана Андерсена.
Биографии людей, ставших знаменитыми.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем чтение биографической повести Александра Алтаева «Великий сказочник». Глава третья. Заветной мечтой бедного башмачника было уехать из Оденса и жить где-нибудь в маленьком сельском домике на лоне природы. И вдруг пронесся слух, что в одном барском поместье нуждаются в башмачнике. Андерсен вернулся домой после переговоров, счастливо улыбаясь.
Ему предлагали избушку и маленький клочок земли под пастбище, а кроме того постоянную работу. Ведь это был просто рай земной. У жены башмачника лицо сияло бесконечным счастьем. Обняв за шею своего мальчика, она говорила ему: «Подумай, дитя мое, как добр к нам Господь! Какое счастье Он посылает твоему отцу! Мы будем жить в деревне, а ты станешь целый день бегать на зеленых лужайках, играя с резвыми барашками. А в лесу будет куковать кукушка, мама, и кукушка, мой милый». Отец потирал от удовольствия руки. «А вот и первый заказ, мальчик», — сказал он, потрясая в воздухе куском красивой шелковой материи. «Барыня заказала мне пару бальных башмачков на пробу. Ну, с Богом за работу!» Мать набожно взглянула на распятие. «Помолись и ты, мальчик», — шепнула она сыну. Андерсон горячо принялся за работу. Сколько было возни с этими башмачками, сколько кропотливого примеривания на колодку, обсуждения каждого шва. Все трое участвовали в этой работе, и у всех троих трепетно билось сердце за участь башмачков. От них зависела судьба целой семьи. Наконец они были готовы. Андерсон поставил их как украшение на фамильный сундук и отошел подальше, чтобы было виднее. А ведь хороши, жена! Все трое любовались на работу почти с благоговением. Глядя на них, так вот и кажется, — с умилением прошептала башмачница, — что они возьмут да и пустятся в пляс. А Ганс-Христиан ничего не сказал. Таких чудесных башмачков ему еще никогда не приходилось видеть. — Ну, теперь в путь, — бодро сказал Андерсон. — Пускай-ка барыня полюбуется, а там придется и в дорогу собираться. То-то запляшет от радости наш мальчуган. Он бережно завернул в платок шелковые башмачки и понес их к барыне, а жена и сын остались дома, счастливые и радостные. Барыня была дома и велела башмачнику войти. — Ну-ка покажи, — процедила она сквозь зубы, едва кивнув ему головой, — что ты там принес? Дрожащими руками вынул Андерсон из платка свою гордость, свое сокровище, и с любовью положил его перед барыней. Она взглянула и вспыхнула. — Так вот они, бальные башмачки! Но до чего нахальны эти люди? Не уметь шить и браться за изящную работу! Ты воображаешь, что я возьму тебя на место? Испортить такую дорогую материю? Убирайся сейчас же вон! Башмачник побледнел, как полотно. Молча вынул из кармана ножик, взял башмачки и отрезал у них подошвы. — Ну, если пропала ваша материя, — глухо сказал он, — так пусть пропадает и моя кожа. Больше он не сказал ни слова и, круто повернувшись, вышел из барских покоев. Уныло вернулся Андерсон домой, где жена и сын ждали его с таким нетерпением. И так все было кончено, не осталось никакой надежды на улучшение положения семьи. Горькое чувство только что перенесенного оскорбления терзало ему сердце. Жена и сынишка неутешно плакали, их радужные мечты разлетелись, как дым. С этого времени Андерсон страшно затосковал. Он нигде не находил места и по целым дням бродил одиноко в лесу. Работа была заброшена. Тяжелое время настало для маленькой семьи. Единственное, что интересовало теперь отца, были газеты. Каждое утро он приносил их откуда-то домой и жадно пробегал длинные столбцы. После этого чтения он начинал бегать по комнате взад и вперед в страшном волнении. — Да, — бормотал он бессвязно, — это очень хорошо. Наполеон. Прекрасно. Так тянулись мучительные лихорадочные дни. В одно утро башмачник, не глядя на жену, глухо сказал: — Я решил идти в солдаты. У бедной женщины подкосились ноги. Она всплеснула руками. — Ты в солдаты? Опомнись, Ганс, Господь с тобою, подумай о семье. И она указала рукою на выглядывающее из-за ее фигуры удивленное лицо сына. Но глаза башмачника смотрели безучастно, и он упрямо покачал головой. — Я так решил, ну и баста. Вот увидишь, что я вернусь домой офицером, Недаром же я преклоняюсь перед Наполеоном. Его счастье озарит и мою бедную жизнь. Жена молча отвернулась и заплакала. Но Андерсон не переменил своего решения. А тут еще, как назло, заболел корью Ганс Христиан. Мать разрывалась между мужем и сыном и ходила с глазами, опухшими от слез. Бабушка только вздыхала, качая головой. Прибегали и сердобольные соседки, смотрели на башмачника, как на сумасшедшего. Просто грех, — говорили они с сердцем, — идти на войну, когда на шее есть жена и ребенок. Эти кумушки еще более расстраивали бедную жену башмачника. Наконец настал роковой день, в который партия солдат выступала из города. С этой партией должен был уйти и Андерсон. Минута разлуки была близка, и ему стало страшно тяжело. Горящими глазами он смотрел на жену и сына и нарочно изо всех сил старался громко петь, разговаривать, смеяться. Все это выходило у него как-то неловко. Сразу было заметно, что стоит бедняку замолчать, и он расплачется. А ведь мужчине, да еще солдату, плакать не полагается. — Надо прощаться, — сказал он дрогнувшим голосом, и порывисто поднялся с места. Задыхаясь от слез, жена повисла у него на шее. Андерсон все еще пробовал шутить. — Скоро ты встретишь меня офицером с крестом на шее. И с оторванной рукой, рыдая, добавила жена. Андерсон ничего не отвечал. Он молча, торопливыми шагами, подошел к постели сына. Мальчик лежал в жару с красным запухшим лицом. Отец порывисто обнял его и прижал к своей груди так крепко, что ребенок вскрикнул. — Прощай, — проговорил он глухим надорванным голосом. — Выздоравливай скорее. Он поправил подушку мальчика. Руки его дрожали. Еще раз поцеловал он сына и выбежал в дверь. Жена, рыдая, пошла провожать его до городских ворот. Ганс Христиан остался один в каморке. До него доносился шум, крики, грохот барабанов. В окно виднелись толпы людей, одетых в мундиры. Все они двигались к городским воротам. Солдат провожали матери, жены, сестры, дети. То тут, то там виднелись заплаканные лица. Там был и его отец. Мальчик утомленно закрыл глаза. Дверь бесшумно отворилась. На пороге стояла бабушка. — Ты не спишь? — спросила она ласково и серьезно. Мальчик посмотрел на нее. — Бедняжка, — продолжала грустно бабушка, — и он видел слезы в ее кротких глазах. — Как хорошо бы ты сделал, если бы теперь умер. Прости меня, Господи, ведь ты все направляешь к лучшему. Прижавшись к старушке, Ганс Христиан горько заплакал. Ему было жаль отца. Недолго пришлось отцу его быть солдатом. Вскоре был заключен мир, и он вернулся на родину. Вернулся. Но разве это был прежний Андерсон? Больной, измученный походной жизнью, в сильнейшей лихорадке, он по целым дням неподвижно сидел в углу жалкой каморки, закутавшись в пальто. Все тело его тряслось мелкой дрожью, а взгляд лихорадочно горевших глаз был направлен безучастно в одну точку. В одно утро у него начался бред. Он лежал с широко раскрытыми глазами, но ничего не видел, ничего не сознавал. — А, вылазка! — кричал он, как безумный. — Двинемся всей грудью! Ну! — Так, — шептал он потом, едва переводя дыхание. — Наполеон — великий император! Все державы должны преклониться. Великая сила, гений. Да, раз-два, ружье на плечо, марш! Бедная жена полными слез глазами смотрела на больного. Ганс Христиан испуганно жался к матери. На третий день Андерсон умер. Схоронили Андерсона на кладбище Святого Кнуда. На могиле его бабушка посадила благоухающий розовый куст. Как он славно разросся! Ветки его покрыли весь холмик, под которым успокоился несчастный, обиженный судьбою человек. Глава четвертая. Сначала приходится много-много перетерпеть, а потом и прославишься. Андерсон. Со смертью Андерсона тяжелая нужда закралась в бедную каморку. Вдова башмачника работала без устали. Она уходила на стирку с утра, принося вечером домой жалкие гроши, зябла и простужалась, стоя на холодном ветру по колено в воде, когда полоскала белье. Мальчик ее оставался дома один-одинешенек. В комнате царила глубокая тишина. Ганс Христиан сидел на полу в уголке. Перед ним стоял кукольный театр, сделанный руками покойного отца. Маленькие раскрашенные фигурки на деревянных подставках растопырили в обе стороны руки. Картонные декорации должны были изображать горы, леса, реку, море. Был даже занавес из лоскутка красного ситца. Когда платья у актеров снашивались, приходилось им шить новые, и Ганс Христиан прилежно собирал тогда разные ненужные обрезки. Чего-чего только он не шил. И мантии для короля из красной тафты, и воздушные платья для принцесс, и мундиры для стражи. В школу он теперь не ходил, и у него было очень много свободного времени. По соседству жила вдова священника Бункефлота с сестрой мужа. Покойный священник был известен своими народными песенками. Обе женщины часто радушно зазывали к себе Ганса Христиана. Им нравился этот тощий мальчик с длинными белыми волосами и умным лицом. «Мой брат — поэт», — часто говорила сестра Бункефлота, с благоговением складывая руки. «Ах, поэт и Ганс Христиан, счастливейшие избранники Божии! В их уста влагает свои мысли сам Господь!» И глаза ее загорались восторженным блеском. Вдова Бункефлота устраивала у себя чтение. Обыкновенно женщины работали за столом, а Ганс Христиан читал им вслух. Здесь он впервые познакомился с произведениями Шекспира. Перевод был плохой, но мальчик все-таки прочел с большим увлечением «Короля Лира» и «Гамлета». Вернувшись домой под свежим впечатлением только что прочитанного, Ганс Христиан заставлял своих кукол изображать то страдание Лира, то явление Гамлету, тени его отца. Наконец мальчику захотелось и самому сочинить пьесу. Она не заставила себя долго ждать и, конечно, была самой душераздирательной трагедией. Все действующие лица в ней умирали ужасной смертью. Название пьесы было «Карас и Эльвира». Когда она была готова, юный автор созвал несколько соседок и торжественно прочел им свое произведение. Одна из соседок фыркнула самым непозволительным образом. — Ну уж лучше бы ты назвал свою комедию «Карась и корюшка», — крикнула она с грубым смехом. Мальчик замолчал и с глубокой обидой отправился к матери. — Неужели правда, — спросил он дрожащим голосом, — что моя пьеса достойна насмешки? — И охота же тебе огорчаться, — пылко сказала мать. — Да ведь соседка говорит так потому, что эту пьесу написал ты, а не ее сын. Ганс Христиан успокоился и принялся за составление новой трагедии. В ней должны были участвовать только короли и принцессы. Но вот беда, мальчик не знал, как говорят важные особы, а тем более короли. «Говорят-то они, конечно, по-иностранному», — думал маленький Андерсон. «Только на каком языке? Ведь каждое слово таких важных особ должно быть каким-нибудь особенным». И мальчик в раздумье откопал где-то датско-немецко-французско-английский словарь и принялся за работу. Первое действие — торжественный выход короля. Принцесса обращалась к нему со следующими словами. «Гутен морген, монпер, хорошо ли вы слипен?» Король отвечал ей в том же духе, на нескольких языках сразу. Выходило чудо, как хорошо, и, подпрыгнув от восторга, мальчик летел читать ее всем и каждому. Наконец мать решила, что Гансу Христиану пора чем-нибудь серьезно заняться. — Плохо мальчику слоняться без дела, — говорила она, — добра тут выйти не может. И решила отправить сына на фабрику. Не ради заработка, — объясняла кумушкам башмачница. — Прокормить-то я его, слава богу, могу, но, по крайней мере, буду я знать, как и чем он занимается. глотая слезы, повела бабушка своего любимца на фабрику. Не думала я дожить до этого, проносилось у нее в голове. Не думала увидеть нашего мальчика среди этих несчастных мальчишек. На фабрике было шумно. Масса подмастерьев и мальчишек шныряла по обширному зданию. Все они пели, хохотали, крикливо разговаривали. Грубые шутки, смешанные с бранью, так и сыпались из их уст. Ганс Христиан был перепуган. Удивленными глазами смотрел он на всю эту разнозданную толпу. — Эй, ты! — закричали ему подмастерья. — Умеешь ли ты что-нибудь этакое? — Я умею петь, — отвечал мальчик. — А ну, начинай, мы послушаем. Ганс Христиан затянул знакомую народную песенку. Чистый, высокий, серебристый голос его звенел нежными свободными переливами. Рабочие заслушались и одобрительно закивали головами. — Важно, важно! А ну еще! И мальчик пел еще, пел долго, без устали. Всю работу его исполняли за него другие. Потом, вскочив на скамью, стал он декламировать целые сцены из трагедии Шекспира и комедии датского писателя Гольберга. Все это выходило очень забавно. «Браво, браво!» — кричали подмастерья и работницы и хлопали в ладоши. «Знаете, — сказал вдруг один из рабочих, — он только представляется мальчиком. Знаем мы эти штуки. Это девчонка. Сразу можно было догадаться. Недаром у него такой нежный голос». Ганс Христиан оборвал песню на полуслове и растерянно посмотрел на говорившего. Теперь все рабочие галдели. Фабричные мальчишки с грубым хохотом и визгом бросились на перепуганного Андерсона и схватили его. Дрожа всем телом, он дико рванулся и без оглядки побежал домой. С тех пор Ганс Христиан не ходил уже на фабрику, да мать и не принуждала его. А бедной женщине все труднее и труднее становилось справляться с работой. И вот, подумав, погадав, она вышла замуж за молодого башмачника. Это был тихий, кроткий человек с живыми карими глазами и честным открытым лицом. Он перевез женою пасынка на новую квартиру около городских ворот. При доме оказался крохотный садик с одной длинной грядкой крыжовника и красной смородины и узенькой дорожкой. Она спускалась прямо к реке Оденсе, около монастырской мельницы. Тут и был шум от трех отдельных колес. Вода и пенилась, и бурлила, и клокотала. Вдруг шлюзы запирали. Тогда вода стекала вся вниз, речка мелела, а на отмелях бились маленькие рыбки, и Ганс Христиан брал их руками. На берегу валялись большие бесформенные груды камней. Мальчик становился на самый высокий из них и начинал петь. Он пел с увлечением все, что приходило ему в голову, и высокий его голос разносился далеко-далеко. Он знал, что у него чудный голос, и почему-то связал с ним все свои радужные надежды на будущее. Как-то раз одна старуха сказала маленькому Андерсону, что под рекой Оденсе как раз лежит Китайская империя. Мальчик глубоко задумался. Фантазия у него разыгралась страшной силой. Он стоял над рекой и, заглядывая в ее серебристые струйки, с волнением думал, что как вдруг китайский принц, да еще и не простой, а самый главный, прокопается к нам через землю, выглянет из воды со своими длинными усами и черной косой и скажет: «А ведь хорошо же ты поешь, мальчик, лучше, чем райская птица Феникс. Пойдем-ка со мной, я увезу тебя в нашу Китайскую империю и представлю моему отцу, великому Богдыхану. И увезут тогда меня на огненной колеснице с китайскими драконами, сделают самым важным вельможей и дадут много денег». Тогда я вернусь в Оденсе и построю себе великолепный дворец. Так думал мальчик и твердо верил, что все это непременно случится, а в длинные вечера чертил планы своего будущего дворца. Но китайский принц не являлся. Помощь пришла совсем неожиданно в лице полковника Гек Гульберга. До него случайно долетели слухи о бедном мальчике, у которого на диво богатая память. Люди говорили: целый день он читает, декламирует и поет, нежным, высоким и сильным сопрано. Вот Гольберг и зазвал к себе Ганса Христиана и попросил его что-нибудь спеть и продекламировать сцену из Шекспира. Полковник был поражен. Этот долговязый мальчик декламировал с такой выразительностью, пел так нежно. С этих пор Андерсон стал часто приходить к полковнику. Гольберг решил, что надо во что бы то ни стало помочь выйти на дорогу бедному сыну башмачника, наделенному такими богатыми способностями. Раз как-то он призвал к себе мальчика и сказал: «Я говорил о вас с принцем Христианом, и его высочество желает, чтобы я привел вас во дворец». Итак, это уже был не сказочный принц, прокопавшийся через речное дно, а настоящий. Ганс Христиан сначала остолбенел от неожиданности, потом опомнился, наговорил каких-то бессвязных фраз полковнику и опрометью бросился домой. — Так завтра же, — кричал ему вслед Гольберг, — смотрите, не опоздайте. Мальчик нашел мать на реке. Посинев от холода, она стояла по щиколотку в воде и выжимала намокшее белье. — Меня требует во дворец принц! — закричал не своим голосом мальчик, сбегая к реке. — Господи помилуй! — прошептала испуганная женщина. — И что это только тебе приходит в голову? Она горько усмехнулась, смотря на свои красные потрескавшиеся руки и груду мокрого белья, которую сегодня надо было кончить. А сын ей говорит про какой-то дворец. — Да нет, мама, — нетерпеливо сказал мальчик, — честное слово, это правда. Полковник ведет меня завтра во дворец. Мать кое-как сложила в корзинку белье, и вся красная от волнения пошла домой. Начались сборы, приготовления, советы с соседями. Скоро весь квартал, почти весь город знал, что сын башмачника идет в гости к принцу. Наконец важный вопрос о костюме был решен. Одна сердовольная соседка дала Гансу Христиану праздничную куртку своего сына, другая — жилет, третья — штаны. Кроме того, ему был сшит новый шарф из шелкового лоскутка. Костюм вышел на славу. На другой день мальчик с трепетом переступил порог дома Гольберга. Полковник был еще не одет. «Ну куда же вы так рано?» — рассмеялся он, увидев бледное взволнованное лицо Ганса Христиана. «Ведь принц, наверное, еще спит». Пришлось терпеливо ждать. Наконец они отправились. «Если принц вас спросит, чего бы вам больше всего хотелось, — сказал дорогой полковник, — отвечайте, что ваше заветное желание — поступить в гимназию». Мальчик молча кивнул головой. Наследный датский принц Христиан VIII жил тогда в Оденсе в своем дворце. Андерсона положительно била лихорадка, когда он входил в дворцовую приемную. Наконец-то он увидит принца. Двери распахнулись, на пороге стоял Христиан VIII. Андерсон не помнил, что говорил, что пел. Вдруг принц с улыбкой задал ему заветный вопрос, от которого у него забилось трепетно сердце, и кровь прилила к вискам. — Чего бы тебе больше всего хотелось, мальчик? Ганс Христиан смущенно посмотрел на принца и прошептал чуть слышно: — Ах, я бы так хотел поступить в гимназию! Принц засмеялся, но сейчас же лицо его сделалось очень серьезным. Способность петь и декламировать чужие стихотворения не есть еще признак гения. Надо помнить, как труден и долог путь учения. Я не прочь оказать тебе помощь, если ты желаешь изучить какую-нибудь профессию. Сделаться, например, ну, хоть бы токарем. Этот серьезный спокойный голос ошеломил мальчика, спустил его с небес на землю. Он уныло опустил голову. Судьба ремесленников вовсе не привлекала его. И вот печальный, едва передвигая ноги, вернулся он домой. Неохотно рассказал Ганс Христиан матери весь свой разговор с принцем. Пока он все еще продолжал оставаться дома, и, наконец, стал так велик, что мать нашла просто невозможным позволять ему таскаться безо всякого дела. Его поместили в школу для бедных. Учили там мало и плохо. Мальчик совсем не готовил уроков, а, прочитав их раз-другой по дороге в школу, знал великолепно. Зато как увлекали его рассказы учителей священной истории. Рассказывая, учитель весь преображался. Глаза его загорались каким-то внутренним светом. Слова свободно лились из уст. И Андерсон забывал все на свете, не видел даже самого говорящего учителя. Перед ним мелькали одна за другой яркие картины ветхозаветной жизни. В день рождения учителя Ганс Христиан неизменно подносил ему венок и собственное стихотворение. Это были его первые попытки писать стихи. Любил он по-прежнему рассказывать товарищам самые необыкновенные истории, которые будто бы с ним случались. Школьники слушали внимательно, затаив дыхание, а потом сами же поднимали его на смех. Слава Ганса Христиана как сочинителя долетела и до ушей маленьких уличных оборванцев. Узнали они о всех чудачествах долговязого Андерсона. Кричали мальчики, когда он возвращался домой. «Смотрите, вот идет Ганс Христиан Андерсон, сочинитель комедий. Он бывает в важных домах, как настоящий барон». Мальчики гнались за улепетывавшим во все лопатки Андерсоном. На перекрестках к ним приставали другие. С гиканьем и визгом неслась эта толпа за несчастным мальчиком. Едва успев добраться до дому, он влетал как бомба в ворота и, долго потом забившись в угол, не мог прийти в себя. Ему все мерещились крики, насмешки, и он молился Богу и плакал навзрыд. Гансу Христиану минуло уже 13 лет. Пора было подумать и о конфирмации. Мать решила свести его для подготовки к великому таинству в церковь, где пробст и капеллан занимались подготовкой детей. После конфирмации она решила отдать сына в учение к портному. У пробста записывались гимназисты, дети состоятельных родителей, у капеллана — бедняки. Ганс Христиан умышленно записался не у капеллана, а у пробста. Он сделал это потому, что смертельно боялся уличных мальчишек, среди которых ему пришлось бы быть, и особенно уважал гимназистов. О, как часто, стоя у решетки городского сада, он смотрел на этих мальчиков с грудой книжек, и как завидовал им! Как бы хотелось ему быть на месте одного из них! Но теперь ему было неловко. Он чувствовал, что попал не в свою компанию. Гимназисты не обращали на него никакого внимания. Только одна молоденькая девушка, Тендерлунд, встречала его ласковой ободряющей улыбкой, а раз даже подарила ему розу. Настал и торжественный день конфирмации. К этому дню Гансу Христиану перешили из пальто отца костюм и в первый раз в жизни подарили сапоги. Мальчику казалось, что никто не одет так прекрасно, как он. Особенно сапоги, они так и скрипели. Сразу слышно, что новое. И заправив штаны как можно глубже в голенище, мальчик гордо пошел в церковь. Надо же было, чтобы прихожане увидели во всей красе его сапоги. Но мысли о сапогах и соблазнительный скрип мешали мальчику молиться. Со слезами просил он Бога простить ему новый грех. Воспоминание об этом послужило впоследствии Андерсону для создания его известной сказки «Красные башмачки». Часто Андерсон проходил с матерью по главной улице Оденса мимо окон портного Стеглана. «Посмотри, как ему живется», — говорила мать, — «не житье, а масленица. Мастерская его на главной улице, окна зеркальные, а столы полны подмастерьями. У тебя положительно способности к портняжному ремеслу. Ишь, как отлично ты одеваешь своих кукол. Вот бы тебе попасть в ученики к Стегману». Но мальчик думал иначе. Давно-давно начал он откладывать в копилку мелкие монетки, случайно попавшие в его руки. Теперь, после конфирмации, Ганс сосчитал их и удивился. У него было целых 13 долларов. О таком богатстве он не смел и грезить. «Мама», — сказал серьезно мальчик, — «я не хочу быть портным. Я хочу играть в комедиях». Мать так и всплеснула руками. «И чего только он не придумает», — сказала она с ужасом. «Вот когда попробуешь колотушек, заставят тебя голодать, чтобы ты был полегче, станут пичкать тебя деревянным маслом, чтобы ты был гибче. Нет, ты пойдешь в портные. Надо мне сходить попытать счастье у Стегмана». Опять этот вечный Стегман. Стоило несчастной женщине услышать слово «комедия», как в голове ее вставало представление о канатных плюсунах и странствующих актерах. На глазах у мальчика выступили слезы. — Матушка, — прошептал он дрожащим голосом, — ради Бога, не лишай меня счастья. Ты сама пожалеешь. У меня есть 13 долларов. Позволь мне отправиться в Копенгаген попытать счастья. — А чего ты там добьешься? Мальчик гордо поднял голову. — Я прославлю себя, — сказал он уверенно. — Подумай, сколько знаменитых людей было раньше бедняками. Я слышала о скульпторе Торвальдсене. В детстве он был бедным оборванным мальчиком. Я прославлю себя. Ганс говорил вдохновенно, дрожа от волнения, и глаза его сияли. Наконец он не выдержал и заплакал навзрыд. — Сначала приходится много перетерпеть, — шептал он сквозь слезы, — а потом и прославишься. Мать была смущена и растрогана. — Ну, хорошо, — сказала она мягко. — Я пошлю за знахаркой. Как она скажет, так я и сделаю. Через несколько времени явилась старуха и заперлась с матерью в комнате. Ганса выгнали на улицу. Сердце мальчика колотилось до боли, ведь теперь решалась его судьба. Наконец его впустили. Знахарка сказала матери гробовым голосом: «Сын твой будет великим человеком. Настанет день, когда Оденсе в честь его зажжет иллюминацию». Она встала и, поклонившись, неторопливой поступью вышла из комнаты. Мать заплакала. Она не могла уже теперь удержать своего безумного мальчика. А Ганс прыгала от радости. Собрались соседи, пошли бесконечные разговоры, советы. «Просто безумно с вашей стороны отпускать 14-летнего мальчика одного в неведомый город», — слышалось со всех сторон. «Ведь у него же нет там ни души знакомых». Но мать только вздыхала и вытирала слезы передником. «Что же с ним поделаешь?» — беспомощно повторяла она. «Не дает он мне покоя с Копенгагеном». «Ну ладно, дальше Нюрнберга он не уедет. Увидит там сердитое море, испугается и повернет назад. А тогда уж я отдам его в учение к портному. Можно бы его пристроить и здесь где-нибудь в конторе». — раздавался рассудительный голос бабушки. — Это дело по душе Гансу, да и положение лучше, чем портного. — Ну нет, сделался бы он таким портным, как Стегман, — настойчиво твердила мать. — Я лучше бы ничего и не желала. Но рассуждать было поздно. Отъезд Ганса был решен. Прозвучали главы из повести Александра Алтаева «Великий сказочник». Продолжение слушайте в наших следующих передачах. А в заключении сегодняшнего выпуска прозвучит сказка в исполнении Екатерины Краснобаевой.
Ганс Христиан Андерсен. Истинная правда. «Ужасное происшествие», — сказала курица, проживавшая не там, где случилось происшествие, а совсем на другом конце города. «Ужасное происшествие в курятнике. Я просто не смею теперь ночевать одна. Хорошо, что нас много на насесте». И она принялась рассказывать да так, что у всех кур перышки поднялись дыбом, а у петуха съежился гребешок. «Да-да!» Истинная правда. Но мы начнем сначала. А началось все в курятнике, на другом конце города. Солнце садилось, и все куры уже были на насесте. Одна из них, белая коротконожка, исправно несущая положенное количество яиц, курица во всех отношениях почтенная, взлетела на насест и стала перед сном чиститься и расправлять носиком перышки. И вот одно перышко ее упало. — Упало, — сказала курица. — Ну, ничего,
Чем больше я обчищаюсь, тем больше хорошею.
Это было сказано так, в шутку. Курица вообще была веселого нрава, но это ничуть не мешало ей быть, как уже сказано, весьма и весьма почтенной курицей. С тем она и заснула. В курятнике было темно, куры все сидели рядом, а та, что сидела бок о бок с нашей курицей, не спала еще. Она не то чтобы нарочно подслушивала слова соседки, а просто слушала краем уха. Так ведь и следует, если хочешь жить в мире с ближними. И вот она не утерпела и шепнула другой своей соседке. — Слышала? Я не желаю называть имен, но тут есть курица, которая готова выщипать все перья, чтобы только быть покрасивее. Будь я петухом, я бы презирал ее. Как раз над курами сидела в гнезде сова с мужем и детками. У сов уши острые, и они не упустили ни одного слова соседки. Все они при этом усиленно вращали глазами, а совиха махала крыльями, точно опахалами. Не слушайте, детки! Впрочем, вы, конечно, уж слышали, я тоже... Просто уши вянут. Одна из кур до того забылась, что принялась выщипывать себе перья прямо на глазах у петуха. — Осторожнее при детях, — сказал сова отец. — Детям не следует слушать подобные вещи. — Надо будет все-таки рассказать об этом нашей соседке сове. Она такая милая особа. И совиха полетела к соседке. — У-у-у! Загукали потом обе совы прямо над соседней голубятней. Вы слышали? Вы слышали? У-у-у-у! Одна курица выщипала себе все перья из-за петуха. Она замерзнет, замерзнет до смерти, если уже не замерзла. У-у-у!
Кур-кур!
Где-где? — ворковали голуби. На соседнем дворе. Это почти на моих глазах было. Просто неприлично и говорить об этом, но это истинная правда. «Верим, верим!» — сказали голуби и заворковали сидящим внизу курам. «Кур-кур!» Одна курица, говорят, даже две, выщипали себе все перья, чтобы отличиться перед петухом. Рискованная затея. Можно ведь простудиться и умереть. Да они уж и умерли. «Кукареку!» — запел петух, взлетая на забор. «Проснитесь!» У него самого глаза еще совсем слипались от сна, а он уж кричал. «Три курицы погибли от несчастной любви к петуху! Они выщипали себе все перья! Такая гадкая история! Не хочу молчать о ней! Пусть разнесется по всему свету! Пусть, пусть!» — запищали летучие мыши, закудахтали куры, закричали петухи. «Пусть, пусть!» И история разнеслась из двора во двор, из курятника в курятник, и дошла, наконец, до того места, откуда началась. Пять куриц, — рассказывали тут, — выщипали себе все перья, чтобы показать, кто из них больше исхудал от любви к петуху. Потом они заклевали друг друга насмерть, на позор и посрамление всему своему роду, нанеся своим хозяевам огромный убыток. Курица, которая уронила одно перышко, конечно, не узнала своей собственной истории, как курица почтенная сказала. «Я презираю этих кур, но таких ведь много. О подобных вещах, однако, нельзя молчать, и я со своей стороны сделаю все, чтобы история эта попала в газеты. Пусть разнесется по стране, эти куры и весь их род стоят того». И в газетах действительно напечатали всю историю. И это истинная правда. Одному маленькому перышку куда как нетрудно превратиться в целых пять кур.